Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» наш собеседник, эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со средствами массовой информации, член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, создатель группы «Православные трезвенники», волонтер братства «Трезвение» Русской Православной Церкви Московского Патриархата Денис Шевчук.
Способы только два – говорить правду и запретительные меры, постепенные. Не прям завтра все отменить, но не должно быть алкоголя в продуктовых магазинах абсолютно. Есть такое понятие – мерчендайзинг. То есть, что мы приходим, что мы видим, мы импульсивно покупаем. Да, пожалуйста, ты можешь уехать там за город, купить задорого там вот эту отраву какую-то, там отравиться, сколько тебе нужно. Но нет, вот продают именно вот рядом с домом и обязательно каждый день показывают, что это нужно делать. Потом, если вот заметить, страна, ну, примерно на треть стала меньше потреблять алкоголя. Вокруг стали строиться дома, стали появляться книжные магазины, стали появляться магазины с игрушками, стали появляться магазины дорогого качественного питания. Я не буду рекламировать марки, но есть много людей, в моем районе везде, по всей стране открываются магазины, где люди осознанно тратят больше денег, это много людей, и там очереди, больше денег на качественное здоровое питание. Значит, деньги откуда-то есть, потому что люди меньше стали потреблять табак и алкоголь. Только за первый год антитабачного закона 17% курящих бросили курить. 17%. То есть, получается, это эффективная мера. Причем закон был урезанный примерно 50%. Народ поддержал 100%. Благодаря, я не побоюсь этого слова, коррупции 50%. Никакие бурсуны с коррупцией не говорят про коррупцию алкоголя и табака, потому что, ну, видимо, спонсоры примерно из тех же стран, мне так кажется. Не могу ошибаться, конечно, но мне вот почему-то вот они упорно обходят самую главную коррупцию – это алкоголь и табак. Например, в ЦИОМ, это государственная организация, большинство курящих поддерживали 100% те идеи, которые Минздрав высказывал. Полностью вот антитабачные меры. Их приняли урезанными на 50%. И то приняли после скандалов, после даже уже несанкционированных митингов, там люди уже выходили. Есть там всякие организации, якобы по защите прав курящих, это структурное подразделение американской компании. Не буду рекламировать. Они на сайте открыто об этом писали. То есть это люди, которые получают зарплату. Они афишируют мнение американской табачной компании. Зарплаты их соразмерны месячной цене квартиры в Москве. То есть они получают огромные деньги за то, что они якобы там чьи-то права защищают. Они защищают права американской индустрии. У курящих есть право бросить курить. У курящих есть право знать правду о табаке. До сих пор табачные компании скрывают состав сигарет. Они туда добавляют очень много чего, там, в частности, могут добавлять мочевину, потому что туда входит аммиак, он улучшает и ускоряет аддикцию, привыкание, всасываемость в кровь. Там очень много. У нас, я говорю про ущербы, например, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Знаете, да, вот какие огромные цифры мы на это тратим? Есть же у нас онкология. Рак мозга, рак желудка, рак пищеводов. Очень многие виды рака вызываются алкоголем и табаком, потому что это доказанные канцерогены. Некоторые виды рака, практически там рак легкого, это практически курение. Давление, инсульты, инфаркты, в целом сердечно-сосудистые заболевания, это большая часть смертности в стране и нагрузка на Минздрав, это, соответственно, алкоголь и табак.
Вот некоторые факты из работы Дениса Шевчука о трезвенном просвещении. Сотни тысяч человек в России ежегодно гибнут от употребления алкоголя. Цифры отравления суррогатным алкоголем выглядят небольшими на фоне вреда, приносимого легальным алкоголем. Мы уже не верим в рекламу качественного алкоголя. Это все равно, что тараканам предлагать качественный дихлофос. Цель – уничтожение за деньги самих покупателей.
Потом, все мы знаем, что есть такая скорая помощь. Она не всегда успевает вовремя. Согласны многие. Почему скорая помощь не всегда успевает вовремя? Половина вызовов – это алкоголики-наркоманы. В основном алкоголики. Если мы уберем алкоголь, при той же нагрузке на скорую помощь, она будет в два раза быстрее и чаще приезжать. Если к вам вовремя не доехала скорая помощь, что-то вам не понравилось, не обвиняйте скорую помощь и Минздрав, обвиняйте производителей алкоголя капиталом НАТО, санкции которым мы до сих пор не ввели. Я считаю, что этот вопрос нужно задавать письменно в приемную и президенту, и премьеру, и всем депутатам, и всем сенаторам. У нас 450 депутатов, 170 сенаторов. Всем надо письменно требовать это. Если депутат это не поддерживает, надо выбирать другого депутата. А я считаю, что если народ будет писать и говорить об этом часто и много, у него есть специальные люди, которые мониторят общественное мнение.
Ну, вообще я для надеюсь, него это сейчас, по большому счету, это просто не первоочередная проблема, как бы он ее за массой других огромных...
Потому что народ в меньшей степени об этом ему пишет. Надо об этом ему говорить, писать. Я считаю, что да, наши письма работают. Например, псевдорестораторы вот перед табачным законом, жулики откровенные, писали письма, что якобы у нас будет убыток, мы против. Это жулики. Потому что профессионалы-рестораторы говорят наоборот. И мы даже писали письма. Мы представители бизнеса, мы представители посетителей клиентов. Я лично избегал ресторанов, у меня были деньги, я клиент, потому что там курили. Как только отменяется применяется запрет на курение в ресторанах, прибыль растет минимум на 15%. Это мировая практика. Я лично показывал вот в Москве у конкретного метро две конкретные точки еще до запрета. В одном здании нельзя было курить, в другом можно. Разница в клиентопотоках минимум в 3 раза точно, это 300%. Это деньги. Примерно одинаковая цена. То есть вот где можно курить во всем здании, там даже в час пик можно было сесть, а там, где нельзя курить, там даже в обычное время стоячие места занимали, помимо сидячих. То есть это многократный рост прибыли. Потом, все мы знаем, что есть такая скорая помощь. Она не всегда успевает вовремя. Согласны многие. Почему скорая помощь не всегда успевает вовремя? Половина вызовов – это алкоголики и наркоманы. В основном алкоголики. Если мы уберем алкоголь, при той же нагрузке на скорую помощь, она будет в 2 раза быстрее и чаще приезжать. Если к вам вовремя не доехала скорая помощь, что-то вам не понравилось, не обвиняйте скорую помощь и Минздрав, обвиняйте производителей алкоголя капиталом НАТО, санкции, которые мы до сих пор не ввели. Я считаю, что этот вопрос нужно задавать письменно в приемную и президенту, и премьеру, и всем депутатам, и всем сенаторам. У нас 450 депутатов, 170 сенаторов. Всем надо письменно требовать это. Если депутат это не поддерживает, надо выбирать другого депутата. А я считаю, что если народ будет писать и говорить об этом часто и много, у него есть специальные люди, которые мониторят общественное мнение.
Ну, вообще я для надеюсь, него это сейчас, по большому счету, это просто не первоочередная проблема, как бы он ее за массой других огромных...
Потому что народ в меньшей степени об этом ему пишет. Надо об этом ему говорить, писать. Я считаю, что да, наши письма работают. Например, псевдорестораторы вот перед табачным законом, жулики откровенные, писали письма, что якобы у нас будет убыток, мы против. Это жулики. Потому что профессионалы-рестораторы говорят наоборот. И мы даже писали письма. Мы представители бизнеса, мы представители посетителей клиентов. Я лично избегал ресторанов, у меня были деньги, я клиент, потому что там курили. Как только применяется запрет на курение в ресторанах, прибыль растет минимум на 15%. Это мировая практика. Я лично показывал вот в Москве у конкретного метро две конкретные точки еще до запрета. В одном здании нельзя было курить, в другом можно. Разница в клиентопотоках минимум в 3 раза точно, это 300%. Это деньги. Примерно одинаковая цена. То есть вот где можно курить во всем здании, там даже в час пик можно было сесть, а там, где нельзя курить, там даже в обычное время стоячие места занимали, помимо сидячих. То есть это многократный рост прибыли.
99 алкосмертей именно от основного действующего отравляющего яда – спирта, этанола. И только 1% алкосмертности от суррогатов. Об этом сознательно умалчивают и производители, и те, кто их поддерживает. А это порядка 500 000 смертей в год от алкоголя и почти столько же от табака. Никакие войны не сравнятся по эффективности с алкотабачной агрессией производителей по отношению к нашей стране. Больше 8 литров чистого спирта на человека в год – это вымирание нации.
То есть любые лоббисты, они не говорят правду, говорят ложь. И, соответственно, манипулируют различными цифрами. Это алкоголь, табак, наркотики, оружие там, и так далее. Например, вот, лоббисты оружия американские, они скрывают то, что в Америке насилуют 20 раз чаще. То, что там они лидеры там, по убийству из оружия, по убийству детей. Там детей отстреливают пачками. Они хотят, чтобы у нас была кровища. оружие самообороны, там пулемет, гранатомет не может быть. Никакие там бэтмены никого защищать не будут. То есть это будет рост наркомании, преступности, там, смертности и так далее. Но они об этом не говорят. Ну, там тоже десятки мифов там, по оружию, по наркотикам, по табаку, по алкоголю. Существуют наркоманские платные технологии, там, давайте легализуем какой-нибудь вид наркотика. Это абсолютно ложь, манипулирование статистикой и так далее. Любой наркотик вреден, та же марихуана вызывает необратимые изменения мозга, то есть человек деградирует. Они об этом не говорят. Якобы для рекреационных целей, там, давайте там что-нибудь разрешим. Я лично видел вот толстую, не, там, сантиметр три книжку про грибковые заболевания, там полстраницы реклама пива, и ни слова нету про то, что алкоголь приводит, это корм для грибковых заболеваний, там, говоря таким немедицинским языком. Или, например, алкоголь является депрессантом. Не антидепрессантом, а депрессантом. Любой грамотный врач, особенно нарколог, это знает. Но я вживую своими глазами видел нарколога платного, который от меня узнал, что это, оказывается, депрессант. То есть алкоголь вызывает депрессию. Почему у нас большинство самоубийств под действием именно алкоголя? Потому что человеку плохо, ему по телевизору сказали, да как же, ты вот выпей алкоголь, там, и все пройдет. Он в депрессии употребляет депрессант алкоголь и совершенно впадает в глубочайшую, еще более глубокую депрессию и получает суицид. А самоубийство – это как бы это грех смертный, как убийство. То есть вот люди, не хотя убивать себя, убивают других людей, убивают себя. То есть мы, избавляя нашу страну от алкоголя, мы избавляем от убийств, от самоубийств. Человек может быть хороший, там, получил высшее образование, у него карьера там, может быть, намечалась, а он кого-то убил, потому что немножко употребил и там что-то там в кафе поругался. Много таких случаев. Зачем это делать? То есть мы провоцируем людей на убийство, на самоубийство, на очень много видов грехов. Нам это не нужно.
Отметим, в прошлый раз мы говорили о пользе запретных мер в 80-х годах 20 века в Советском Союзе. Сейчас несколько слов о США. Во время сухого закона в США американская мафия не смогла поднять уровень потребления алкоголя выше, чем 1 литр абсолютного спирта на душу населения. Сухой закон США был отменен в 1934 году по требованию легального бизнеса, что сразу вызвало скачок душевого потребления алкоголя до 4 литров абсолютного спирта.
У нас из бюджета воруют деньги. Например, мама приехала к сыну, недавно новость была, сын пил, курил. Он пьяный, не потушил сигарету, оба сгорели, и сын, и мама. Мы из бюджета страны заплатили за пожарных, за милицию, за морг. Мы заплатили, я заплатил, я не пью, не курю, я плачу налоги, я это плачу. У нас убытки многократно превышают ту мизерную, очень мизерную прибыль от акцизов. Даже в Советском Союзе, когда полностью прибыль шла в бюджет, убыток от алкоголя был примерно в 6 раз больше доходов. Сейчас 25 раз больше от алкоголя. Зачем? Мы хотим двигать экономику, мы там считаем какие-то копейки, мы там потратили на Олимпиаду, еще у нас что-то. Ну вот там оппозиционеры там говорят об этом, но они не говорят про триллионы. То есть они ищут дырки там, вот там, купил там что-нибудь, там виноградники себе. Ну мне лично все равно, купил он или не купил. Мне важно, что алкогольная индустрия у нас ворует триллионы. Не миллиарды, а триллионы. Это разные вещи. Почему-то борцы с коррупцией не видят триллионы, а видят миллиарды. Может быть, они и правы, то, что они с коррупцией борются. Молодцы, замечательно. Но они не борются со сверхкоррупцией. Меня это удивляет, вызывает вопросы. Но ни на какие письма, там, пожелания, они не реагируют. Вопрос,
чем они занимаются. Вы говорите, писать нужны письма. Писать мы куда можем?
Есть интернет-прием на президента, премьера.
На сайте Kremlin.ru.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, я призываю вас полностью там показать пример полного отказа от алкоголя. Я призываю вас бороться с коррупцией в интересах алкогольной и табачной индустрии. Я призываю вас к серьезному уголовному преследованию коррупционеров, которые работают в интересах алкоголя и табака, потому что это ключевые проблемы в нашей стране.
И еще один пример влияния запрета на алкоголь. После ночного запрета на торговлю алкоголем в Москве общая преступность упала на 24%. Почти так же произошло в регионах в среднем на четверть по всей России.
Ну вот мы знаем людей, которые способствуют этому. А есть ли такие герои среди депутатов Госдумы, например, может, вы с кем-то знакомы, кто на вашей стороне?
Такие депутаты есть. Я, может быть, не все там назову фамилии, и они не всесильные. Там вот Носов депутат, который был олимпийский. чемпион, который со сломанной рукой там победил, а он непримиримый борец с табачниками, с коррупционерами, там, с алкогольным бизнесом. То есть он как бы вот с коррупцией как раз борется. И он пока вот на своем месте. Я лично знаю бывшего депутата «Единой России», бывшего члена общественной палаты, которого выдавили из депутатов и из общественной палаты только за то, что он занимался борьбой с табачной мафией. Только за это. Максим Ищенко, например, это основатель движения «Россия молодая». Абсолютно кристально, я подчеркиваю, кристальный души человек, и у него проблем очень много было. Это молодежный активист такой, там весь за Путина. Но вот несмотря на то, что единорос, его выгнали, потому что он против табачной мафии.
Ну, то есть, получается, это дело такое и опасное.
Это опасное дело. Проблема, вот, ну, во-первых, гражданские активисты, они не получают миллиардов и каких-то вообще зарплат, поэтому им тяжело бороться с организованной преступностью. А алкоголь, табак, как сказал, кстати, вот Онищенко, действующий, по-моему, депутат, очень хороший человек, бывший главный врач страны, это честный человек, который прямо говорил, производители алкоголя и табака – это преступники, именно так к ним надо относиться. Его пивные компании угрожали убить, его официально охраняло ФСО. Это не секретная информация, это можно проверить, если кто-то словам не доверяет. Вот у всего откровенно пытались убить представителя пивной индустрии. Только за то, что он правду о них говорил какую-то.
То есть, по большому счету, любой человек, который слишком громко об этом заявляет, рискует. Но если человек все-таки боится за себя и за свою семью, то... Письма на сайте президенту, они достаточно безопасные.
Письма – это дело безопасное, когда их много, когда это часто происходит, потому что и когда много активистов, когда это один человек, там один депутат нашелся и все, то есть его очень просто подставить, ликвидировать. Если таких будет людей много, если все депутаты будут об этом знать, что избиратели требуют вот этого, либо ты это делаешь, либо нет. Ты можешь там, не знаю, воровать на асфальте, но ты борись с алкоголем и с табаком. Вот мне лично все равно, ворует человек или нет, лишь бы он не занимался крышеванием алкоголя и табака. Я могу закрыть на что-то глаза, там не ругать его, но я вижу, что насколько он вообще адекватный. Если он крышует алкоголь, если он крышует табак, то это абсолютно нечисть. То есть вот совершенно непоставим, потому что я могу понять, если у меня украли рубль, но я не могу понять, если пьяный человек меня там собьет, как это произойдет катастрофа. Вот, например, в Москве мой товарищ работал в энергетике, котел какой-то там, ну, там, ТЭС там, или еще что-то, вот я не технарь. Пьющая смена сломала котел. Стоимость ремонта из бюджета – миллиард. Это одна смена употребила алкоголь. 1 миллиард рублей из бюджета – только одна форс-мажорная ситуация, которую скрыли. Я не могу назвать компанию, потому что я там не работал. Там работал человек, которого я хорошо знаю, с ним часто общаюсь. Но он публично не скажет, потому что ему еще жить хочется. И его же ситуация в его же бизнесе, он решил вложиться. 1 миллион рублей личных потратил на какой-то проект. Его друг потратил 2 миллиона, еще третий партнер потратил 20 миллионов. К этому третьему партнеру, он был директор фирмы, приехал братик. Братик решил пиво выпить. Так получилось, что генеральный директор на 3 недели попал в кому алкогольную из-за этого. Все встало, платежи встали, там пошел дождь, все смыло. Короче, вот 23 миллиона пропали. Человек до сих пор сколько лет переживает, он там на съемных квартирах, он бы сейчас мог бы уже там без всяких ипотек все себе купить. Просто человек решил пиво выпить. Это для бизнеса. Почему на переговорах люди не употребляют алкоголь? Нормальные люди на нормальных переговорах. Потому что это постоянная борьба интересов. Я никогда не видел конкретных бизнесменов пьяными на деловых встречах. Это и владельцы банков, владельцы разных там, очень многих видов бизнеса, отраслей бизнеса, начиная от там ИПшников маленьких, там от малого бизнеса до среднего и до очень крупного. Неважно, человек трезвенник или нет, на переговорах, переговоры он проводит чай, кофе, минералка, но алкоголь я не помню. Потому что это как не принято в нормальной деловой среде употреблять вот эти вещи, как бы совершенно неинтересно, не нужно.
Сегодня в передаче «Найди себя» принимал участие эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ Денис Шевчук. Свои вопросы и предложения вы можете направлять Денису Шевчуку в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Беседу с Денисом мы продолжим в наших следующих передачах. А если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, звоните по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 в рабочее время. Телефон для страждущих 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь.